Глава 11.
Первые мгновения своей жизни я вспоминаю с трудом. Они предстают мне в каком-то тумане. Множество ощущений нахлынуло на меня сразу. Я стал видеть, чувствовать, слышать и воспринимать запахи. И все это одновременно. Понадобилось немало времени, прежде чем я научился различать ощущения. Помню, что сильный свет заставил меня закрыть глаза. Тогда меня окутала тьма, и я испугался. Должно быть, я вновь открыл глаза, и снова стало светло. Я куда-то пошел. Кажется, куда-то вниз. И тут в моих чувствах произошло прояснение. Сперва меня окружали темные плотные предметы, недоступные зрению или осязанию. Теперь я обнаружил, что я в состоянии продвигаться свободно, а каждое препятствие могу перешагнуть или обойти. Почувствовав утомление от яркого света и жары, я стал искать тенистого места. Так я оказался в лесу близ Ингольштадта. Там я отдыхал у ручья, пока не ощутил голода и жажды. Они вывели меня из оцепенения. Я поел ягод, висевших на кустах и разбросанных по земле, и утолил жажду водой из ручья. После этого я лег и уснул. Когда я проснулся, уже стемнело. Я озяб, инстинктивно испугался одиночества. И еще у тебя в доме, ощутив холод, я накинул на себя кое-какую одежду. Но она недостаточно защищала меня от ночной росы. Я был жалок, беспомощен и несчастен. Я ничего не знал и не понимал. Я лишь чувствовал, что страдаю. И я заплакал. Скоро небо озарилось мягким светом, и это меня обрадовало. Из-за деревьев вставало какое-то сияние. Я подивился ему. Оно восходило медленно, но уже освещало передо мной тропу. И я снова принялся искать ягоды. Мне было холодно, но под деревом я нашел чей-то плащ, закутался в него и сел на землю. В голове моей не было ясных мыслей. Все было смутно. Я ощущал свет, голод, жажду, мрак. Слух мой полнился бесчисленными звуками, обоняние воспринимало множество запахов. Единственное, что я различал ясно, был диск луны, и на него я устремил радостный взор. Ночь не раз сменилась днем, а ясный диск заметно уменьшился, прежде чем я научился разбираться в своих ощущениях. Я начал узнавать поивший меня прозрачный ручей и деревья, укрывавшие меня своей тенью. Я с удовольствием обнаружил, что часто слышимые мной приятные звуки издавались маленькими крылатыми существами, которые то и дело мелькали между мной и светом дня. Я стал яснее различать окружающие предметы и границы нависшего надо мной светлого купола. Иногда я безуспешно пытался подражать сладкому пению птиц. Я хотел по-своему выразить волновавшие меня чувства, но издаваемые мной резкие и дикие звуки пугали меня. И я умолкал. Луна перестала всходить. Потом появилась опять в уменьшенном виде. А я все еще жил в лесу. Теперь ощущения мои стали отчетливыми, а ум ежедневно обогащался новыми понятиями. Глаза привыкли к свету и научились правильно воспринимать предметы. Я уже отличал насекомых от растений, а скоро и одни растения от других. И обнаружил, что воробей издает одни только резкие звуки, а дрозд — нежные и приятные. Однажды, мучимый холодом, я наткнулся на костер, оставленный какими-то бродягами, и с восхищением ощутил его тепло. Я радостно протянул руку к пылающим углям. но тотчас отдернул ее с криком. Как странно, подумал я, что одна и та же причина порождает противоположные следствия. Я стал разглядывать костер и к своей радости обнаружил, что там горят сучья. Я тотчас набрал веток, но они были сырые и не загорелись. Это огорчило меня. Я долго сидел, наблюдая за огнем. Сырые ветки, лежавшие у огня, подсохли и тоже загорелись. Я задумался. Трогая то одни, то другие ветки, я понял, в чем дело. И набрал побольше дров, чтобы высушить их и обеспечить себя теплом. Когда наступила ночь и пора было спать, я очень боялся, как бы мой костер не погас. Я бережно укрыл его сухими сучьями и листьями, а сверху наложил сырых веток. Затем, разостлав свой плащ, я улегся и заснул. Утром первой моей заботой был костер. Я разрыл его, и легкий ветерок тотчас же раздул пламя. Я запомнил это и смастерил из веток опахало, чтобы раздувать погасающие угли. Когда снова наступила ночь, я с удовольствием обнаружил, что костер дает не одно лишь тепло, но и свет, и что огонь годится для приготовления пищи, ибо оставленные путниками объедки были жареные и на вкус куда лучше ягод, которые я собирал с кустов. Я попробовал готовить себе пищу тем же способом и положил ее на горячие угли. Оказалось, что ягоды от этого портятся. Зато орехи и коренья становятся гораздо вкуснее. Впрочем, добывать пищу становилось труднее. И я иной раз тратил целый день на поиски горсти желудей, чтобы хоть немного утолить голод. Поняв это, я решил перебраться в другие места, где мне легче было бы удовлетворять мои скромные потребности. Но, задумав переселение, я печалился об огне, который нашел случайно, и не знал, как зажечь самому. Я размышлял над этим несколько часов, но ничего не придумал. Завернувшись в плащ, я зашагал по лесу вслед заходящему солнцу. Так я брел 3 дня. Пока не вышел на открытое место. Накануне выпало много снега, и поля скрылись под ровной белой пеленой. Это зрелище навело на меня грусть, а ноги мерзли на холодном влажном веществе, покрывавшем землю. Было должно быть 7 часов утра, и я тосковал по пище и крову. Наконец я заметил на пригорке хижину, вероятно, выстроенную для пастухов. Такого строения я еще не видел, и я с любопытством осмотрел его. Дверь оказалась незапертой, и я вошел внутрь. Возле огня сидел старик и готовил себе пищу. Он обернулся на шум. Увидев меня, он громко закричал и, выскочив из хижины, бросился бежать через поле с такой быстротой, на какую его дряхлое тело казалось неспособным. Его облик, не похожий на все виденное мной до тех пор, и его бегство удивили меня. Зато хижина привела меня в восхищение. Сюда не проникали снег и дождь. Пол был сухой. Словом, хижина показалась мне тем роскошным дворцом, каким был пандемониум для адских духов после их мук в огненном озере. И я с жадностью поглотил остатки трапезы пастуха, состоявшей из хлеба, сыра, молока и вина. Последнее, впрочем, не пришлось мне по вкусу. Затем, ощутив усталость, я лег на кучу соломы и заснул. Проснулся я уже в полдень. Обрадовавшись солнцу и снегу, сверкавшему под его лучами, я решил продолжать свой путь, положив остатки пастушьего завтрака в сумму, которую я нашел тут же. Я несколько часов шагал по полям и к закату достиг деревни. Она показалась мне настоящим чудом. Я поочередно восхищался и хижинами, и более богатыми домами. Овощи в огородах, молоко и сыр, выставленные в окнах некоторых домов, возбудили мой аппетит. Я выбрал один из лучших домов и вошел. Но не успел я переступить порог, как дети закричали, а одна из женщин лишилась чувств. Это всполошило всю деревню. Кто пустился бежать, а кто бросился на меня? Израненный камнями и другими предметами, которые в меня кидали, я убежал в поле и в страхе укрылся в маленькой лачуге, совершенно пустой и весьма жалкой после дворцов, виденных мной в деревне. Правда, лачуга примыкала к чистенькому домику, но после недавнего горького опыта я не решился туда войти. Мое убежище было деревянным и таким низким, что я с трудом умещался в нем сидя. Пол был не дощатый, а земляной, но сухой. И хотя ветер дул в бесчисленные щели, мне после снега и дождя показалось здесь хорошо. Тут я и укрылся, счастливый уже тем, что нашел, пусть убогий, но все же приют, защищавший от суровой зимы. Но прежде всего от людской жестокости. Как только рассвело, я выбрался из своего укрытия, чтобы разглядеть соседний с ним дом и выяснить, не опасно ли тут оставаться. Пристройка находилась у задней стены дома, к ней примыкал свиной закут и небольшой бачок с чистой водой. В четвертой стене было отверстие, через которое я и проник, но теперь, чтобы меня не увидели, я заложил все щели камнями и досками. Однако так, что их легко можно было отодвинуть и выйти. Свет проникал ко мне только из свиного хлева. Но этого мне было довольно. Устроившись в своем жилище и устлав его чистой соломой, я залез туда, ибо в отдалении показался какой-то человек, а я слишком хорошо помнил прием, оказанный мне накануне, чтобы желать с ним встречи. Но прежде я обеспечил себя пропитанием на день. Украл кусок хлеба и черпак, которым удобнее, чем горстью, мог брать воду, протекавшую мимо моего приюта. Земляной пол был слегка приподнят, а потому сух. Близость печи, топившейся в доме, давала немного тепла. Раздобыв все нужное, я решил поселиться в лачушке, пока какие-либо новые обстоятельства не вынудят меня изменить решение. По сравнению с прежним моим жильем в мрачном лесу на сырой земле под деревьями, с которых капал дождь, здесь был сущий рай. Я с удовольствием поел и собрался отодвинуть одну из досок, чтобы зачерпнуть воды. Как вдруг услыхал шаги и увидел сквозь щель, что мимо моего укрытия идет молодая девушка с ведром на голове. Это было совсем юное и кроткое на вид создание, не похожее на крестьянок и батрачек, которых я с тех пор видел. Правда, одета она была бедно. В грубую синюю юбку и полотняную кофту. Светлые волосы были заплетены в косу, но ничем не украшены. Лицо выражало терпеливость и грусть. Она скрылась из виду, а спустя четверть часа показалась снова. Теперь ее ведро было до половины налито молоком. Пока она с явным трудом несла эту ношу, навстречу ей вышел юноша, еще более печальный на вид. Произнеся несколько слов грустным тоном, он взял у нее ведро и сам понес его к дому. Она пошла за ним, и оба они скрылись. Позднее я снова увидел юношу. Он ушел в поле за домом, неся в руках какие-то орудия. Видел я и девушку, работавшую то в доме, то во дворе. Осмотрев свое жилище, я обнаружил, что туда прежде выходило одно из окон домика, теперь забитое досками. В одной из досок была узкая, почти незаметная щель, куда едва можно было заглянуть. Сквозь нее виднелась маленькая комната, чисто выбеленная, но почти пустая. В углу около огня сидел старик, опустив голову на руки в позе глубокой печали. Молодая девушка убирала комнату, потом она вынула из ящика какую-то работу и села рядом со стариком. А тот, взяв инструмент, стал извлекать из него звуки, более сладостные, чем пение дрозда или соловья. Это было прелестное зрелище. И его оценил даже я, жалкое существо, не видевшее до тех пор ничего прекрасного. Серебристые седины и благостный вид старца вызвали во мне уважение, а кротость девушки — нежную любовь. Он играл красивую и грустную мелодию, которая вызвала слезы на глазах прекрасной слушательницы. Он, однако, не замечал их, пока они не перешли в рыдания. Тогда он что-то сказал, и прекрасное создание, отложив рукоделье, стало перед ним на колени. Он поднял ее, улыбаясь с такой добротой и любовью, что я ощутил сильное и новое для меня волнение. В нем смешивались радость и боль, прежде не испытанные ни от холода или голода, ни от тепла или пищи. И я отошел от окна, не в силах выносить этого дольше. Вскоре вернулся юноша с вязанкой дров на плечах. Девушка встретила его в дверях, помогла освободиться от ноши и, взяв часть дров, положила их в огонь. Затем она отошла с ним в сторону, и он достал большой хлеб и кусок сыра. Это ее, видимо, обрадовало. Принеся из огорода какие-то коренья и овощи, она положила их в воду и поставила на огонь. Потом она снова взялась за свое рукоделие, а юноша ушел в огород и принялся выкапывать коренья. Когда он проработал так примерно с час, она вышла к нему, и оба вернулись в дом. Старик тем временем сидел погруженный в задумчивость, но при их появлении приободрился, и они сели за трапезу. Она длилась недолго. Девушка опять стала прибирать в комнате, а старик вышел прогуляться на солнышке перед домом, опираясь на плечо юноши. Ничто не могло быть прекраснее контраста между этими двумя достойными людьми. Один был стар, с серебряной сединой и лицом, излучавшим доброжелательность и любовь. Другой, молодой, был строен и гибок, и черты его отличались необычайной правильностью. Правда, глаза его выражали глубочайшую грусть и уныние. Старик вернулся в дом, а юноша, захватив орудие, но иные, чем утром, отправился в поле. Скоро стемнело, но я, к своему крайнему удивлению, обнаружил, что жителям домика известен способ продлить день, зажигая свечи. Я обрадовался тому, что сумерки не положат конец удовольствию, которое я получал от созерцания своих соседей. Молодая девушка и ее сверстник провели вечер в различных занятиях, смысла которых я не понял, а старик снова взялся за певучий инструмент, восхитивший меня утром. Когда он кончил, юноша начал издавать какие-то монотонные звуки, не похожие ни на звуки инструмента старика, ни на пение птиц. Впоследствии я обнаружил, что он читал вслух, но тогда я не имел еще понятия о письменности. Проведя некоторое время за этими занятиями, семейство погасило свет и, как я понял, улеглось спать.